Радио Свобода.
С новостями дня вас познакомила Екатерина Безгачина. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Виктор Зубков формирует новый кабинет министров. Союз правых сил утверждает список кандидатов в депутаты Государственной Думы. Коллаж с изображением Владимира Путина может стать основанием для закрытия газеты «Саратовский репортер». Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Сегодня, как ожидается, в России будет сформирован новый кабинет министров. Какой будет структура правительства? Кто из министров сохранит свои посты, а кто будет уволен? Прогнозов достаточно много, но окончательно верить им нельзя. Достаточно вспомнить, насколько неожиданным для всех стало назначение премьер-министром неизвестного широкой публики Виктора Зубкова. Тем не менее, эксперт Московского центра Карнеги Алексей Малашенко считает, что ключевые должности в новом российском правительстве достанутся послушным министрам, а экономику и финансы отдадут либералам.
Россия нуждается в компетентном правительстве, но так было всегда. И я думаю, что Россия, в принципе, нуждается в правительстве, которое бы, наконец, стало бы проводить нормальные реформы, эффективные реформы, а не так, как это делалось до того. Второе, необходимо то правительство, которое бы смогло, хоть каким-то образом смягчить отношения на Западе, потому что, судя по всему, эти отношения выходят на критический уровень, и прежде всего в отношении экономики, в отношении энергетики. Вот мы сейчас видим те заявления, которые делаются в связи с газом, с энергетикой и так далее. Так что такие люди, которые способны разговаривать, способны уговаривать, безусловно, нужны. Весь вопрос, нужны ли они президенту и его администрации. Я думаю, что Владимир Путин нуждается прежде всего в послушном правительстве, которое бы выполняло прежде всего те указания, те идеи, которые он предлагает. И это было бы технологической основой того курса, который он хочет проводить. Во всяком случае, такое ощущение, что никаких дискуссий, никаких обсуждений того, что произносится в Кремле, от правительства не ждут. То есть это тот кабинет, который должен выполнять указания. Думаю, в принципе, сюрпризов не ожидается, потому что все-таки главный упор будет делаться на послушность. Исходя из этого, надо соображать, кто там будет. Я думаю, что правительство для Путина будет сбалансированным. Там будут и жесткие люди, там будут те, которые безоговорочно выполняют его указания. Вместе с тем, там необходимы некие либералы, поскольку, как бы ни складывались отношения, все-таки какой-то имидж держать надо. В экономике и финансах так или иначе останется какая-то либеральная составляющая. Безусловно, все силовики, но на то они и силовики, будут оставаться очень жесткими людьми. А вот, условно говоря, назовем их социальные сферы, тут, в общем, достаточно непросто это все видеть, поскольку тут надо и так или иначе угождать обществу, и в то же время проводить тот курс, который будет назначен. Этим людям, во всяком случае, придется очень непросто.
Говорил эксперт Московского центра Карнеги Алексей Малашенко. Новое российское правительство в идеале должно избавиться от олигархических и семейных кланов в высшем руководстве страны. А на самом деле станет карманной, ничего не решающей структурой, так считает политолог Андрей Пианковский. Интервью с ним записала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Россия нуждается в правительстве национального спасения, в правительстве, которое займется демонтажом олигархической системы власти и попытается разделить бизнес и власть. И что особенно опасно становится в последние годы соединение бизнеса и силовых структур власти. По-моему, уже 15 лет чуть ли не каждый день говорят о реформе армии. Это действительно важная задача. Но, к счастью, сейчас, когда нет непосредственных угроз безопасности страны, у нас есть, по крайней мере, лет 5-10 на решение этой задачи. А вот почему-то никто не говорит о реформе таких структур, как МВД, ФСБ. Они просто нуждаются не в реформе, а в коренном изменении, потому что они превратились в бизнес-структуру. Вот то, что мы узнаем, какая-то информация время от времени оттуда доносящаяся, как процессы так называемых оборотней в погоне, который был просто пиар-акцией для товарища Грозового, и не получило никакого логического продвижения. Или вот то, что из расследования убийства Политковской, что существуют целые структуры ФСБ, МВД, которые занимаются заказными убийствами. Полные, тут не реформа идет речь, эти структуры абсолютно разложились. Вот в том правительстве, которое нуждается России, будет стоять вот эти задачи невероятной сложности и задачи в то же время неотложные.
А какое правительство нужно сейчас Владимиру Путину?
С Владимиром Путиным, по-моему, по всем его шагам достаточно ясно. Он озабочен теми же проблемами, которыми был озабочен Ельцин, готовясь оставить пост президента. Это максимальное обеспечение своей безопасности и безопасности своих близких, семье в узком и широком смысле слова, безопасности от возможных преследований, обвинений в коррупции, безопасности от передела собственности в пользу каких-то новых возникших кланов. Вот такую систему Путин и выстраивает. А чем еще можно объяснить назначение человека, единственным достоинством которого то, что он был заместителем Путина в комитете по внешним связям в питерской мэрии. Я напомню, что когда Путина назначили премьер-министром, ему было 48 лет, а вот Зубкову 68. Это очень хороший показатель такого динамизма нашей политической системы. Есть еще одна такая забота Путина, связанная с первой, и она тоже скажется на структуре правительства. Я думаю, что и наши слушатели заметили эту тенденцию в последние месяцы буквально. Создание крупных государственных корпораций. По форме государственных, фактически частных, финансовыми потоками будут руководить близкие Путину люди, поставленные во главе этих корпораций. В результате образуется мечта либералов-экономистов, но в странно извращенной форме. Маленькое правительство. Правительство, которое не останется, собственно, ничем руководить в экономике существенным, когда все основные отрасли будут выведены под крыло вот этих государственно-частных корпораций.
То есть, на ваш взгляд, именно таким и будет новое правительство?
Да, ну что же, вот посмотрите, «Газпром», «Роснефть», сейчас оборонная корпорация, которая поглощает и автомобильную, и авиационную промышленность, вот так называемые нанотехнологии, которых никто не знает, что это такое, но, видимо, все наукоемкие отрасли туда. На правительство останутся такие малопривлекательные отрасли, как здравоохранение, образование, где руководителям очень трудно оседлать какие-то вкусные финансовые потоки. Есть устойчивая тенденция к худшему, потому что вот эта корпоративная полукриминальная система экономики, она же не работоспособна, она существует лишь благодаря вот этой невероятно удачной для режима конъюнктуре нефтяных цен. А если говорить об интересах России, то она работает против будущего России, против модернизации России и перехода ее в постиндустриальную стадию.
О новом российском правительстве, состав которого может стать известен уже сегодня, рассуждал политолог Андрей Пианковский. С ним беседовала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода» в полдень. Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Китае найден живым российский спортсмен из группы, пропавшей около 3 недель назад. Неизвестна судьба еще 2. 3 человека погибли. В Костромской области 2-дневный траур в связи с гибелью в автокатастрофе губернатора Виктора Шершунова. В Ямало-Ненецком округе найдены тела 6 человек, погибших в результате крушения вертолета Ми-8. В 2 часа дня по московскому времени слушайте «Российский час поверх барьеров». Интервью с Ольгой Остроумовой. 100 серий детского мультсериала «Смешарики». Книга Валерия Токмакова «Армия и государство в Риме. От эпохи царей до пунических войн». Интервью с Ираклием Квирикадзе и выставка «Советский политический плакат» в Петербурге. Российский час поверх барьеров в 2 часа дня по московскому времени. А мы обращаемся к сегодняшним российским газетам. Рядом со мной в студии мой коллега Мумин Шакиров. Еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодняшние газеты, конечно, много пишут о вчерашней трагедии, о гибели в автокатастрофе губернатора Костромской области Виктора Шершунова. Выясняются некие доселе неизвестные подробности.
Да, действительно, многие газеты об этом пишут. Вот, допустим, издание «Газета» пишет следующее. Дело в том, что Ярославское шоссе в том месте, где произошло ДТП, разделено земляным газоном. Каким образом Ford Focus оказался на встречной, неясно. Есть версия, что иномарка выехала на трассу с какой-то прилегающей дороги и в темноте ошибочно вырулила не на ту полосу. Вот «Комсомольская правда» пишет такую версию. То есть пока гаишники не могут найти место, где водитель Форда выехал на встречную полосу, потому что следов столкновения на месте не обнаружили. Значит, он завернул на эту полосу где-то раньше, а не в том месте, где это
произошло. Вчера основная версия звучала так, что водитель Форда выехал на встречную полосу и произошло лобовое столкновение. Это была главная причина. Но, судя по всему, водитель остался жив Форда, да, и он пришел в себя и дает первые показания и утверждает, что он направлялся в Москву, то есть обе машины двигались в попутном направлении.
Да, об этом пишет газета «Коммерсант». Вот Андрей Никифоров сообщил следователям, опросившим его прямо в больничной палате, что ехал в Москву, то есть в попутном с губернатором Шуршуновым направлении. Как произошло столкновение, господин Никифоров объяснить не смог. По его словам, дорога была пустая, а последнее, что он запомнил, внезапный свет фар. Версия о том, что выезда на полосу встречного движения не было, косвенно подтверждает и криминалисты Следственного комитета. Во всяком случае, вчера не удалось обнаружить на земляной полосе, разделяющей встречные направления Холмогоры, следов автомобиля Ford. Вероятнее всего, Андрей Никифоров ехал впереди машины губернатора, заснул за рулем, потерял управление, его автомобиль развернуло, и в этот момент губернаторский Мерседес, нагнав Ford Никифорова, столкнулся с ним. Ну и в этом случае виновником столкновения будет признан господин Никифоров, пишет издание «Коммерсант».
Тем не менее, все газеты склоняются к тому, что это был несчастный случай. Никакой криминальной подоплеки в этом деле никто не видит.
Нет, никто выводов пока окончательных не делал, потому что заведено уголовное дело, и, естественно, будут проводить расследование. Вчера мы успели заметить по многим телеканалам, как гаишники проводят экспертизу, замеряют и используют современные технологии, чтобы определить и скорость, и момент торможения, и длину торможения. То есть все эти работы продолжаются.
Также утверждается, что водитель Форда остался жив лишь благодаря тому, что был пристегнут ремнями безопасности, а водители,
пассажиры, губернатор и его водитель не были
проигнорировали эти требования,
да,
правил безопасности.
И эта подушка, она могла как раз сыграть негативную роль, если пассажир не пристегнут, да, то есть она могла дать дополнительный толчок или удары по лицу и водителя, и губернатора, но это уже следствие.
Кстати, этот Мерседес, он оказался злополучным для Виктора Шуршунова. Много лет назад приобретенный на деньги областной администрации, он вызвал много шума и большой скандал, который вылился даже много публикаций на страницах российских газет.
Да, об этом пишет «Московское комсомольство». Это очень дорогая модель, и как раз губернатора обвиняли в том, что были затрачены бюджетные средства на его приобретение.
Спасибо, Мумин Шакиров, о публикациях в российских газетах. Сегодня в Саратовском областном суде начинается рассмотрение дела о закрытии газеты «Саратовский репортер». В коллаже с изображением Путина в образе Штирлица экспертиза выявила признаки экстремизма. Саратовские журналисты считают судебное разбирательство попыткой вести цензуру в региональных средствах массовой информации. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Бакуткина.
Судятся все. Такой формулой можно определить предвыборную ситуацию на медийном поле Саратова. Причем истцами в большинстве судебных разбирательств являются члены партии «Единая Россия», от региональных ее представителей до секретаря Президиума Генерального Совета партии Вячеслава Володина. Члены партии власти в судебном порядке отстаивают как свои собственные честь и достоинства, так и партийные, а единорос Александр Ландо вступился за честь президента России. С его заявления в облпрокуратуру началась проверка газеты «Саратовский репортер», которая выявила признаки экстремизма как в коллаже, где Путин изображен в образе Штирлица, так и в давней февральской статье «Не бей жида, Россия спасена». Встреча участников процесса в рамках досудебного разбирательства назначена на 21 сентября. А накануне редакторы ведущих саратовских газет собрались, чтобы выработать тактику противодействия давлению на средства массовой информации, как попытку лишить журналистов права высказывать свою точку зрения, рассматривают судебные иски редактор газеты «Саратовские вести» Татьяна Артемова.
Большинство ведущих СМИ Саратовской области оценивают, что это попытка установить цензуру относительно конкретной данной партии, чтобы они не говорили плохо и говорили либо хорошо, либо ничего.
Редактор газеты «Саратовский расклад» Владимир Спирягин был обвинен вице-спикером Госдумы Вячеславом Володиным в клевете после нашумевшей публикации «Гарпун партии». Дело на днях передано в суд.
Газета «Михайлова» всегда была в оппозиции к «Единой России» и, как итог, сейчас требует закрыть газету. То же самое с Алимжан Гайсин, у которого сейчас изъяли компьютер, его личный ноутбук. Он выступил с расследованием в отношении тоже видного единоросса, строителя Березовского. Если мы не будем объединяться, то тогда просто мы не выживем поодиночке.
Более года назад в рамках очередного судебного разбирательства единорос Александр Ландо потребовал от редактора «Саратовского репортера» Сергея Михайлова не печатать в газете критических статей о «Единой России». Тогда саратовские журналисты объединились для защиты права на свободу слова и провели ряд акций протеста, включая пикет в Москве. Очередной судебный иск газете «Саратовский репортер» вновь стал поводом для объединения саратовских журналистов. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
В Москве проходит съезд Союза правых сил, на котором должен быть утвержден список кандидатов в депутаты Государственной Думы. И на линии прямого эфира политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Михаил, добрый день, вам слово.
Добрый день. Съезд Союза правых сил проходит в колонном зале, в Октябрьском зале Дома Союзов. И лидер Союза правых сил Никита Белых уже огласил первую тройку списка партии. На первом месте, собственно, он сам, это рекомендация политсовета партии. На втором Борис Немцов и на третьем филолог Мариетта Чудакова. Все лидеры этой тройки уже выступили на съезде в начале. Лидер Союза правых сил Никита Белых констатировал, что в России произошел реванш советской политической системы, и народ отказывается от своих свобод, несмотря на протесты большинства. Власть берет возродившаяся номенклатура, которая загоняет страну на особый путь возрождения атмосферы холодной войны, пытается держать население в страхе, предлагая ему внешнего врага в виде США или соседей Грузии и Эстонии, и внутреннего врага, оппозицию, к которой себя относит, по словам Никиты Белых, и Союз правых сил. На оппозицию натравливают прокремлевские протофашистские банды нашистских активистов. Тем не менее, Никита Белых полон оптимизма. Он считает, что СПС может бороться за то, чтобы пройти в Думу и в этой атмосфере страха при этой фальсифицированной демократии и авторитарном режиме. Он выдвигает как программный для СПС лозунг либерального патриотизма. Народ России должен жить, по крайней мере, не хуже, чем в Европе. И частная собственность, на которую сейчас идут нападки коррумпированного государства, должна обеспечить быстрое ускоренное развитие страны. По прогнозу Никиты Белых, Кремль не станет бороться за то, чтобы блокировать участие СПС в выборах. Скорее, он даст команду, чтобы СПС не преодолел 7-процентный барьер, но набрал достаточно много, чтобы эти голоса ушли на премию обладателя первого места «Единой России». Как заявил прессе Борис Немцов, тем не менее, партия рассчитывает набрать до 10% голосов и выше. Они готовы бороться всерьез с коррумпированной бюрократией, которая пытается сохранить свой контроль за нефтегазовыми ресурсами и уворованными миллиардами. И административный ресурс, который применялся против партии уже весной, Бориса Немцова не пугает.
Спасибо, Михаил. Михаил Соколов со съезда Союза правых сил, проходящего сегодня в Москве. В музее и общественном центре Сахарова накануне вечером был показан фильм «Дело Рауля Валенберга. Спаситель и жертва», посвященный шведскому дипломату, спасшему тысячи евреев от нацистов во время Второй мировой войны. Картина Клауса Декселя была показана в рамках экспозиции «Рауль Валенберг и один в поле воин», впервые демонстрирующейся в Москве. Она организована Еврейским музеем в Стокгольме и путешествует по странам Европы при поддержке Шведского института. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
Швеция была официально уведомлена о том, что Генеральная прокуратура России посмертно реабилитировала Рауля Валенберга, репрессированного советскими властями. При этом Министерство иностранных дел Швеции в очередной раз заметило, что его судьба до сих пор не выяснена. Он работал в посольстве Швеции в Будапеште в годы Второй мировой войны и спас от депортации в нацистские концлагеря тысячи евреев. В картине Клауса Декселя «Дело Рауля Валенберга. Спасители жертва» рассказывается о его жизни и таинственном исчезновении. На открытии выставки не раз говорилось, что пример Валенберга модельный в том отношении, что нравственность бывает только личная, как и выбор. Валенберг – член одной из самых богатых семей в Швеции. После встречи 17 января 1945 года с командующим советскими войсками он исчез. Достоверно известно только то, что он был арестован и отправлен в Москву. По некоторым данным, Валенберг был убит в 1947 году. На выставке представлен раздел под названием «Андрей Сахаров. Я тоже искал Валенберга», включающий в себя переписку академика Сахарова с родственниками Рауля Валенберга и освещающий попытки Андрея Сахарова выяснить судьбу, постигшую Валенберга в Советском Союзе, говорит директор музея и общественного центра Сахарова Юрий Самодуров.
С тех пор он пропал. Ну, можно предположить, что он абсолютно откровенно все и, наверное, с жаром и со страстью описал, что нужно делать, что было сделано. Дальше 55 лет сохранилась надежда, что он жив. Его личным противником был в Будапеште Эйхман, один из самых известных нацистских преступников, который через несколько лет после войны был пойман и после суда в Израиле казнен. Убежденный нацист Валенберг сумел выиграть у Эйхмана эту битву и исчез. То есть это, что он выиграл, это победа гуманизма, хотя в ужасных условиях, а то, что он исчез, это трагедия. Молотов отвечал, что, скорее всего, он там погиб под бомбежками в Будапеште. Официальный ответ Молотова на ноту там шведского правительства. А потом в 1953 году освобождаются немецкие военнопленные, которые сидели с ним в Лубянке там, в одной камере. Эта выставка показывается в стране, которая несет ответственность за судьбу Валенберга. И она ставит перед нами вопрос, а вообще способна ли наша страна на акт человеческой исторической справедливости? Мы подготовили обращение к председателю Мосгордумы и к мэру просьбой рассмотреть вопрос о том, чтобы какую-то одну из новых улиц Москвы назвать именем Валенберга. У меня уже сегодня под этим письмом стоят подписи Олега Табакова, уполномоченного по правам человека Владимира Лукина, писателя Анатолия Приставкина, Людмилы Алексеевой.
Рассказал Юрий Самодуров. Анна Колчина для «Радио Свобода», Москва.
Таллин не разрешает строить североевропейский газопровод в территориальных водах Эстонии. Такое решение приняло эстонское правительство на вчерашнем заседании. О причинах такого шага ведущие сегодняшней программы «Время гостей» Виталий Портников беседует с депутатом парламента Эстонии от партии «Зеленых» Алексеем Лотманом и редактором международного отдела газеты «Постимис» Игорем Тару. Эфир сегодня в 7 часов вечера. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» новости.
В Москве начал работу съезд партии «Союз правых сил». Главным вопросом повестки дня является утверждение избирательного списка на выборах в Госдуму 2 декабря. Среди кандидатов на вхождение в первую тройку имена лидеров СПС Никиты Белых, экс-лидера партии Бориса Немцова и литературоведа Мариэты Чудаковой. В Китае найден один из российских спортсменов, пропавших около трех недель назад при сплаве по реке Юрункаш. По данным МЧС России, Александр Зверев госпитализирован в больницу города Хатан. Неизвестной остается судьба еще двух спортсменов. Три участника группы погибли. В Ямало-Ненецком округе найдены тела шести человек, погибших в результате крушения вертолета Ми-8. Обломки вертолета обнаружили в четверг в горах к северо-востоку от Салехарда. В Костромской области двухдневный траур в связи с гибелью в автокатастрофе губернатора Виктора Шершунова. Авария произошла в ночь на четверг в Подмосковье. В Кабуле совершено нападение на автоколонну французских войск из состава сил НАТО. Убит по меньшей мере один военнослужащий. Есть жертвы среди находившихся поблизости мирных жителей. В Ливане сегодня пройдут похороны депутата парламента Антуана Ганема. Он погиб в среду в Бейруте при взрыве заминированной машины. Жертвами теракта стали еще шесть человек. Президент США Джордж Буш заявил, что выступает за дипломатическое решение кризиса вокруг ядерной программы Ирана. Буш также выразил надежду, что КНДР полностью откажется от попыток создать ядерное оружие. Сенат США не поддержал требования демократов прекратить финансирование военной операции в Ираке к июню 2008 года.
В эфире программа «Свобода в полдень». Новости Москвы и Петербурга. У микрофона Вера Володина.
Петербург. Литр молока в магазинах города стоит в среднем 20-25 рублей по-прежнему, но отпускные цены на молочную продукцию на этой неделе повысились. Предприниматели говорят о неожиданном повышении на 25-30% без уведомления о причинах со стороны поставщиков. Производители, в частности, руководство петербургского филиала компании «Вимбельдан», говорит о засухе в Австралии и Новой Зеландии, которая привела к значительному спаду производства у этих крупнейших поставщиков сухого молока. О том, что из-за отмены Евросоюзом субсидий для молочных производителей европейские фермеры стали производить молока меньше, а в России в полтора раза за год подорожал комбикорм. Москва. Зеленый краситель, который используется как маркер при опрессовке теплосетей, стал поводом для беспокойства москвичей. О странных зеленых пятнах на поверхности Москвы-реки они сообщали в департамент природопользования, объяснили в его пресс-службе Тимур Чернышов.
Мы достаточно много получаем телефонных звонков и жалоб граждан. И наши инспектора департамента все время выезжают на эти проверки. И выясняется, что везде используется одно и то же вещество, которое называется флуоресцин, и является оно безвредным и биологически инертным веществом. Оно повсеместно используется при исследовании подземных течений для медицинской диагностики. Его используют также для проверки герметичности труб.
Такую зеленую окраску воды москвичи наблюдают не только осенью, но и весной, в начале и в конце отопительного сезона. Петербург. Каждый десятый студент в городе учится в негосударственном вузе. Ассоциация негосударственных вузов Петербурга подводила итоги вступительных экзаменов. В Петербурге работает 46 аккредитованных негосударственных вузов. Готовят они прежде всего менеджеров, экономистов и юристов. Москва. Большая часть рядовых милиционеров столичного управления внутренних дел живет в Подмосковье. Руководство московской милиции опасается оттока кадров из-за разницы в заработке. С нового года надбавки областной милиции будут увеличены на 40%, и средние заработки будут там выше, чем у московских милиционеров на 700 рублей. А значит, не будет интереса работать им в Москве. За 8 месяцев этого года из московской милиции уволилось более 4500 человек, а за весь прошлый год меньше 4000. Петербург. Сегодня продолжатся торжества по поводу 145-летия Санкт-Петербургской консерватории. Оперная студия консерватории начинает свой сезон оперой Чайковского «Евгений Онегин» в постановке Алексея Степанюка. Накануне была открыта мемориальная доска с именами знаменитых выпускников. Москва. За год игорных заведений в городе стало меньше на 2000. В столичном правительстве утверждают, что в этих помещениях теперь открываются магазины, аптеки и службы быта. А несколько лет назад, признался заместитель мэра Валерий Виноградов, Москва по количеству казино обгоняла Лас-Вегас. Новости Москвы и Петербурга, 21 сентября. Вера Володина.
С 1 ноября в Петербурге запускается новый транспортный проект. Его авторы обещают в корне изменить принципы функционирования общественного транспорта в городе, для которого на нескольких главных магистралях будут созданы приоритетные условия. В то же время, пока основная часть улиц остается в прежнем состоянии, перспективы новой концепции туманны. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Те, кто в последние месяцы ездят по городу, не могли не заметить, что некоторые магистрали подвергаются кардинальным изменениям. На Лиговском проспекте, например, вырублены все деревья, росшие посередине вдоль трамвайной линии. И именно эта линия на глазах принимает совершенно иной вид. Рельсы укладываются на лужи из бетонных плит, и это уже дает надежду, что асфальт не вздыбится со временем безобразными оборками. Но это только видимая часть подготовки к совершенно новой для Петербурга транспортной концепции. концепции, говорит исполняющий обязанности первого заместителя председателя городского комитета по транспорту Станислав Попов.
Сама организация дорожного движения самая сложная в городе у нас сейчас. Сами понимаете, количество транспорта настолько большое, что просто улучшая качество работы отдельного транспорта неэффективно с точки зрения того, что они будут стоять в этих же пробках. И поэтому вот вы, автомобилист, выбираете себе комфортную поездку за это же время. Вас очень тяжело пересадить в автобус, который будет двигаться с такой же скоростью и в более тесной ситуации. Поэтому выделенные полосы позволят дать вам альтернативу. Вот вы будете стоять в пробке, автобус будет двигаться. Мы не хотим кого-то заставлять, мы хотим предоставить альтернативу, потому что мы должны быть и о тех, кто едет в общественном транспорте. Вот когда мы эту альтернативу создадим, мы надеемся, и что комфорт и качество улучшится, что автомобилист сам будет принимать для себя решения. В том числе заработают перекладчики парковки, которые направлены на это, дать водителю возможность приехать из города, поставить машину охраняемую стоянку, сесть на метрополитен или магистральный транспорт по удельной полосе и двигать сюда, куда ему надо. И на это направлена реализация системы электронных платежей, которая позволит вам в будущем, как мы планируем, по одному тарифу за определенный период времени пользоваться с возможностью пересадки различными видами транспорта.
Значит, предлагается соблазнить людей легкой ездой на общественном транспорте вместо удручающего сидения в пробках в своих машинах. Правда, этот красивый проект содержит и подводные камни, например, тяжелые согласования с ГИБДД.
Действующие правила дорожного движения, они нарушаются. И у ГИБДД не хватает сил для того, чтобы контролировать и воспитывать, даже именно воспитывать водителей на соблюдение этих правил. Точно такая ситуация может возникнуть и по выделенным полосам. Я думаю, это связано исключительно с сознательностью наших водителей в части нарушения правил дорожного движения. За границей наказание неотвратимо. У нас, сами понимаете, ситуация несколько иная. Менталитет – это самое главное, с чем нужно бороться.
Скоро облик общественного транспорта совершенно изменится, говорит начальник отдела организации пассажирских перевозок при Комитете по транспорту правительства Петербурга Кирилл Петренко.
Такой эксперимент, немножко мы его боимся, особенно боимся с точки зрения технической реализации, потому что транспорт пойдет в центре, проезжая часть весь, и автобус, и трамвай. Такого в России еще нигде нет. Это первый проект, но такой есть в Европе, во многих городах европейских. Поэтому вот вопросы перестроения в общий поток, выхода с этой обособленной полосы, средства регулирования, специальные светофоры, специальные датчики, которые будут определять подвижной состав пассажирских светофоров, переключаясь в фазы регулирования. То есть это технический проект очень сложный. На Лиговском проспекте дополнительно будет работать порядка 80 автобусов. Всего порядка 120 автобусов и порядка 40 трамваев. Есть расчетно-пропускная способность вот этого участка. Чтобы работал этот участок, необходимо, чтобы совокупный интервал движения транспорта был не более 2 минут. И вот исходя из этого совокупного интервала, мы разгоняем все автобусы, трамваи так, чтобы они ушли, условно говоря, в одну остановку друг относительно друга, а интервал движения по конкретному маршруту где-то порядка 10 минут в часы пик. Потоки нами обследованы в течение года 3.
Проект включает в себя создание многих социальных маршрутов, но, судя по всему, станет началом конца для частных перевозчиков, безжалостно изгоняя из города маршрутки.
Как только мы запускаем большие автобусы, во-первых, возможен приток пассажиров с карточками или с льготными билетами, возможно, например, отток. Кому-то не нравится. У нас много людей, которым не нравится ездить в большом автобусе. Студенты, молодежь, в основном они говорят, зачем вы меняете? Оставляйте нам газель. Я по дворам, там, по закоулочкам, доезжаю. Но это же неправильно, если водитель недобросовестно везет по дворам пассажиров. Коммерческий транспорт, он не может работать в этом режиме, потому что маленькие автобусы в обособленном полотно, их просто не пустят ГАИ, а у поребрика он будет стоять в пробке. В общем, потоке он не будет востребован.
Кроме того, Кирилл Петренко считает газели самыми аварийными.
Основная статистика говорит о том, что если совершается ДТП с автобусом среднего класса, то, как правило, есть пострадавший, в лучшем случае, легкой степени. Если ДТП с газелью, причем самое безобидное, с легковым автомобилем, газель переворачивается, и в газели как минимум 8-9 пострадавших тяжелых.
Справедливости ради надо отметить, что представители ГИБДД вовсе не считают маршрутки таким уж опасным видом транспорта, говорит заместитель начальника 4-го отдела управления ГИБДД. ГИБДД Константин Юрченко.
Удельный вес маршрутного транспорта, он меньше, чем легкового транспорта. И при всех тех проблемах, которые есть с отдельными водителями маршрутного транспорта, в целом все равно это водители более подготовленные, чем частные водители.
И все же, судя по всему, дни газели сочтены, а горожан ожидает новый транспорт. Правда, есть опасность, что выделенные полосы будут слишком долго ждать, пока автобусы и трамваи, имеющие право лететь по ним как стрела, вырвутся из пробок там, где выделенных полос еще нет. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода».
Расследование обстоятельств недавней катастрофы вертолета Ми-8 – главная тема публикации томских газет, обзор публикаций которых подготовила корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина.
Издание «Томская неделя» пишет о катастрофе вертолета Ми-8. Вертолет не долетел до места посадки всего 30 метров. 15 человек пострадали, погибших, к счастью, нет. Газета публикует рассказ одного из пассажиров. Вот, в частности, что он рассказывает. «За окном был сильный туман. Когда стали подлетать к месторождению Соболиное, вертолет на короткое время завис в воздухе, а потом камнем рухнул вниз. От того, что мы упали вертикально, никто сильно не пострадал, но потом вертолет упал на бок, и людей бросало от борта к борту вместе с вещами. Винт еще продолжал крутиться, поэтому вертолет понесло по земле и еще несколько раз перевернуло», рассказывает один из пассажиров, нефтяник, который летел на вахту на месторождение Соболиное. Сейчас пострадавшие находятся в больнице, а сотрудники МЧС называют происшествие аварийной посадкой. По официальной версии, у вертолета надломилось шасси. «Томская неделя» приводит статистику. За последние 2 года, пишет газета, в Томской области произошло 3 аварии вертолетов марки Ми-8. Томские новости пишут о визите в Томск делегации предпринимателей из Нижней Саксонии во главе с министром экономики, труда и транспорта Вальтером Хирхе. Министр подчеркнул, что визитом немецкой делегации начинается новый этап сотрудничества между предпринимателями обеих стран. А еще господин Хирхе передавал привет Томску от Ангелы Меркель. Накануне он с ней СМС-сообщениями перекинулся.
Я писала: уважаемая, дорогая госпожа Меркель,
sitze mit einer niedersächsischen Wirtschaftsdelegation in Tomsk, in dem schönen sibirischen Kellerlokal,
dem ehemaligen Gefängnis,
in dem Sie mit Präsident Putin waren, auf Einladung von Gouverneur Kress. Alle hier lassen Sie herzlich grüßen. So, und dann die Antwort. Dank und herzliche Grüße zurück, Angela Merkel.
Angela Merkel.
Дружбой с немцами томичи гордятся особо. Дружим уже 10 лет, а теперь пора к делам совместным переходить, говорит губернатор Томской области Виктор Крес. Взаимные интересы найдены в отраслях лесопереработки, машиностроения, медицины и образования, пишут «Томские новости». Любопытная статья в газете «Вечерка». Ракеты падают в Бокчаре. Над Бокчарским районом Томской области упали остатки космического аппарата «Фотон-М», запущенного с космодрома Байконур. Несмотря на то, что о падении космического мусора сообщили заблаговременно, оно все равно навело панику среди населения. Люди не верят в безопасность и безвредность космической деятельности. Впрочем, уже 3 десятилетия, рассказывает газета, на территорию Томской области падают остатки ракет. Это 2-е ступени. Были случаи, когда куски металла падали на крыши домов. Куски эти были размером 1,5 на 2 метра. Эти небесные объекты имели отношение к ракетоносителю «Протон». Местные мужики из этого металла потом делали лопаты. Статья рассказывает о том, кто и как собирает упавшие обломки, приводит мнение чиновников о том, что никакого вреда для людей нет, а местные жители и ученые-медики думают совершенно иначе. Например, жители деревни Горбунова догадались, что из организма людей и животных вымывается кальций, потому что в курятниках, где хранились части упавших ракет, куры несли яйца без скорлупы. Об этом пишет газета «Вечерка». И вот, пожалуй, самые любопытные публикации в сегодняшней томской прессе. Мелани Бачина для «Радио Свобода», Томск.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу в полдень». И коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Китае найден живым российский спортсмен из группы, пропавшей около 3 недель назад. Неизвестна судьба еще 2, 3 человека погибли. В Костромской области 2-дневный траур в связи с гибелью в автокатастрофе губернатора Виктора Шершунова. В Ямало-Ненецком округе найдены тела 6 человек, погибших в результате крушения вертолета Ми-8. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И в программе «Свобода в полдень» информация для тех, кому не безразличны колебания курсов доллара и евро. Экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Министерство экономического развития и торговли России до 23 сентября пересмотрит сторону увеличения прогноз темпов экономического роста страны в 2007 году, сообщил руководитель министерства Герман Греф. Сейчас официальная оценка роста ВВП России в текущем году составляет 7,2%. Золотовалютные резервы России с 8 по 14 сентября выросли на 3 миллиарда 800 миллионов долларов или на 0,9% до нового рекордного уровня 420 миллиардов 900 миллионов долларов, сообщил Центральный банк страны. С начала года их объем увеличился на 38,6%. Инфляция за две недели сентября составила 0,2%, и этот показатель, скорее всего, останется неизменным до конца месяца, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Вместе с тем, ранее глава Министерства экономического развития Герман Греф оценивал темпы роста потребительских цен в сентябре на уровне от 3 до 0,4%. Российская компания «Русские машины», подразделение холдинга «Базовый элемент», контролируемого предпринимателем Олегом Дерипаской, завершила сделку по созданию альянса с канадской компанией «Магна», одним из крупнейших в мире производителей автомобильных комплектующих. В рамках соглашения российская компания выкупила примерно за 1,5 миллиарда долларов пакет акций «Магна», специально выпущенных канадской компанией. В состав «Русских машин» входит Горьковский автомобильный завод, второй по величине в России производитель автомобилей, который в 2006 году создал с компанией «Магна» совместное предприятие по выпуску автомобильных комплектующих. Правительство Эстонии приняло решение отказать компании Nord Stream в проведении исследовательских работ в своих территориальных водах, необходимых для строительства североевропейского газопровода, который должен пройти по дну Балтийского моря из России к северному побережью Германии. Участниками этого проекта являются российский «Газпром», а также немецкие энергетические концерны «Е.ОН» и «БАСФ». По планам, первая очередь газопровода должна быть построена в 2010 году, а ввод в эксплуатацию второй линии еще через два года позволит вывести его на проектную мощность – около 55 миллиардов кубометров газа в год. Согласно расчетам, к 2015 году североевропейский газопровод позволит обеспечить примерно 25% потребностей стран Европейского Союза в дополнительном импорте природного газа. Курс доллара на сегодня 25 рублей 13 копеек, на 6 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 35 рублей 22 копейки, по сравнению с четвергом он подорожал на 1 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 40 центов.
С новостями экономики, которые подготовил Иван Трефилов, можно познакомиться и на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. В программе «Свобода в полдень» новости спорта. Напротив меня в московской студии «Радио Свобода» спортивный обозреватель Олег Винокуров. Олег, еще раз здравствуйте.
Добрый день.
Вам слово.
Ну, много событий, связанных с чемпионатами мира в эти дни, поэтому с этих сообщений и начнем. Чемпионат мира по шахматам проходит в Мехико. Там завершился первый круг турнира с участием 8 претендентов. В 7-м туре лишь Вишиананду, индийцу, удалось выиграть у россиянина Александра Грищука, а остальные партии закончились в ничью. Владимир Крамник, еще один представитель России, сыграл с Борисом Гельфандом из Израиля. Петр Свидлер, также Россию представляющий, с Левоном Араняном из Армении. И Александр Морозевич, еще один россиянин, с венгром Петером Леко. Таким образом, Ананд вышел вновь в единоличный лидер. У него 5 очков, 4,5 у Гельфанда, 4 у Крамника, 3,5 у Грищука. Леко и Аранян имеют по 3 очка, Свидлер и Морозевич по 2,5. Еще один чемпионат мира. Это чемпионат мира по борьбе. Он проходит в Баку. Там вчера были разыграны 3 комплекта наград среди борцов вольного стиля. В категории 66 килограммов чемпионом стал Рамазан Шахин из Турции. А 2 золотые медали у россиян. 74 килограмма. Это Махач Муртазалиев. И категория 84 килограмма Георгий Китоев. На чемпионате мира по тяжелой атлетике в Таиланде был разыгран выигран 5-й комплект наград и 2-й у женщин. Категория 53 килограмма. Здесь чемпионкой стала Липин из Китая. И таким образом у штангиста сборной Китая уже 4 победы в сумме двоеборья. И, наконец, чемпионат мира по футболу среди женщин вступает в решающую стадию. Он проходит в Китае, там завершились групповые турниры, теперь борьба пойдет на вылет. Определились пара 1/4 финала. Норвегия сыграет с Китаем, Бразилия с Австралией, США с Англией и Германия с КНДР. Ну и футбольная тема от чемпионатов мира переносит нас к европейским кубкам. Вчера прошли в Европе матчи первого круга Кубка УЕФА, и 3 российских клуба добились уверенных побед. «Спартак» в Москве выиграл у шведского «Хеккена» 5-0. «Зенит» в Санкт-Петербурге нанес поражение бельгийскому «Стандарту» 3-0. А «Локомотив» играл на выезде в Дании с «Мидтюландом» и победил 3-1. Вот такой успешный день для россиян. Но, в общем, этого следовало и ожидать. Особенно, естественно, крупной победы «Спартака» над «Хеккеном». На этом матче побывал наш корреспондент Игорь Швейцар.
Соперники, доставшиеся российским клубам в Кубке УЕФА на стадии, предваряющей групповой турнир, не из самых сложных. Ну а «Хеккен», противостоящий не попавшему в Лигу чемпионов «Спартаку», и вовсе представляет второй шведский дивизион. Однако от шапкозакидательских настроений красно-белые накануне игры были далеки, и разве что многоопытный Егор Титов позволил себе в интервью высказать мысль, что такого соперника проходить его команда просто обязана. Знал ли капитан «Спартака», о чем говорил? Вполне возможно, хотя накануне любого еврокубкового матча с высказываниями надо быть особенно осторожным. И у «Спартака» были неудачи во встречах со вроде бы с заведомо более слабыми командами, да и прошлогодний пример «Локомотива», уступившего очень скромному «Зюльте Варегему», еще свеж. Однако отдадим должное «Спартаку», настроившемуся серьезно, хотя и вышедшему не в сильнейшем составе. К тому же «Хеккен» оказался существенно скромнее, чем можно было ожидать. Все-таки за него выступает многоопытный защитник Теди Лучич, проведший почти 100 матчей за сборную Швеции и не единожды игравший в Лиге чемпионов в составе Гетеборга. Можно было предположить, что наличие такого игрока – уже существенный фактор, сплачивающий средненькую команду. Но команда оказалась слишком уж средненькой, и 3 мяча, забитые Романом Павлюченко в течение первых 19 минут игры, сделали дальнейший ее просмотр не слишком-то интересным. Хотя и в дальнейшем были события, достойные упоминания. В частности, «Спартаку» удалось забить еще 2 мяча и таким образом добиться очень крупного счета. А также обоим соперникам удалось, к их чести, закончить встречу без единой желтой карточки. То есть принципы справедливой игры, благодаря которым «Хеккен» и получил место в Кубке УЕФА, были соблюдены и на сей раз. Кстати, его футболисты выглядели после матча вполне довольными и, несмотря на счет, общались охотно. Вот что сказал кенийский легионер «Хеккена» Роберт Мамба Мумба.
«Дома мы будем просто играть в футбол. Посмотрим, что у нас выйдет. «Спартак» — это солидный клуб с опытом игр в Кубке УЕФА и Лиге чемпионов, играющий привлекательно, если сравнивать с нами. Мне понравились почти все игроки в составе нашего соперника. Они действуют просто, но не примитивно. Они хорошо обращаются с мячом, и они очень уверены в себе. Были ли у нас шансы? Не сказал бы. И в этом матче «Спартак» был фаворитом, равно как будет он им и у нас, в Швеции. Шансы весьма призрачные. Мы не знали, что проиграем столь крупно, и, конечно, результат разочаровывает, но мы должны принять его и побороться в ответном матче. По крайней мере, теперь мы по собственному опыту знаем, как действует «Спартак», и нас будут поддерживать свои болельщики. Синтетическое поле не виновато в нашем проигрыше. Мы на подобных в Швеции играем иногда, и это отличается от них в лучшую сторону. «Спартак» был просто сильнее нас и в защите, и в полузащите, и особенно в нападении, поскольку нападающие не только техничны, но и обладают исключительной уверенностью в своем мастерстве и используют свои самые сильные качества.
Так считает нападающий «Хеккена» Роберт Мамба Мумба. А вот тренер «Спартака» Станислав Черчесов хоть и рад победе, но вначале немножко покритиковал свою команду.
Вы прекрасно видели, первый момент возник у наших ворот. Мы это знали. Другое дело, что все равно прозевали. Ну а тот гол, который мы быстро забили, все-таки, наверное, и нам чуть-чуть руки развязал, психологически легче стало. Ну и когда команда побежала, наверное, все-таки уже было сложно с нами бороться. Мы давно вместе не играли, поэтому все-таки связи почувствовать опять необходимо. А надо сказать, что последние тревки прошли не так, как в принципе хотелось бы. Все-таки хотим мы или нет, люди в разном состоянии, потому что многие были в сборных, и несколько дней потребовалось, чтобы опять их привести к общему знаменателю, самое главное, психологическому. Я думаю, что нам это удалось, поэтому сегодня на поле была та команда, которая играла в футбол, надеюсь, доставила вам удовольствие. В плане отношений, в плане результата и в плане содержания. У нас нету ни резервных составов, ни основных. Команда не заметила потерю бойца, грубо говоря. До Швеции еще надо дожить, и будем посмотреть, как сказал немец. Ну и надо сказать, все-таки после той ничейки, которая была в последней игре перед перерывом, наверное, все-таки команда была так чуть-чуть заряжена, все-таки... Удача нам необходима была сегодня не просто так выиграть, а красиво выиграть, содержательно выиграть, чтобы команда опять почувствовала свою силу.
Так считает Станислав Черчесов. Безусловно, с психологической точки зрения, «Спартак» получил заряд положительных эмоций. Однако, что дает соперничество с заведомо более слабыми соперниками накануне важных встреч? Ведь «Спартаку» уже в воскресенье играть на первенство страны с «Локомотивом». Интересно будет увидеть, как скажутся на борьбе за медали чемпионата России матчи Кубка УЕФА.
Ну вот так оценили игру «Спартака» с Хеккеном, участники этого матча, и наш корреспондент Игорь Швейцар. Что можно было еще об этой игре сказать? В общем, все произошло так, как ожидалось. Ну, остальное вы сами слышали. Ну и завершим еще несколькими сообщениями о чемпионатах мира, мы сказали. Но есть еще чемпионат Европы. Это чемпионат Европы по волейболу среди женщин. Он стартовал в Бельгии. Волейболистки сборной России попали в группу С, где с ними соперничают сборные Хорватии, Турции и Франции. И вот с соперницами из Хорватии россиянки вчера сыграли весьма успешно, выиграли 3-0. Все это происходит в городе Шарлеруа. Ну и продолжается многодневная велогонка Вуэльта по дорогам Испании. Вчера прошел 18-й ее этап. Победителем стал испанец Луис Перес Родригес. Второй эмоциональный австралиец Кэдл Эванс. Он и вышел на второе место в общем зачете, где по-прежнему лидирует Денис Меньшов, россиянин из команды Рабобанк, а Эванс отстает от него на 2 минуты 27 секунд. Ну вот, пожалуй, и все, что могу я сообщить о спорте сегодня.
Спасибо, Олег. Олег Винокуров, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Олег Львов, шеф-редактор Михаил Соленков и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Личное дело». Сегодня разговор пойдет о наследстве. А мы прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Провели спецмероприятие. И сотрудник счетной палаты Юрий Гайдуков был задержан.
Случившееся, я считаю, происшедшее преступлением вызвало большую напряженность во всем.
Хамас, несомненно, является враждебным образованием также и для Соединенных Штатов.
Ни отдельные лица, ни компании не должны получать возможность контролировать...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.